Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов. И это программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Категорически, Павел. Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, ну, наверное, центральное событие, не знаю, как года, но этой недели так точно, это пресс-конференция и прямая линия президента Владимира Путина, который проходит в эти минуты. Не было у меня достаточно времени, чтобы полностью ее посмотреть. Ну, вот взял я несколько тем. То, что Владимир Владимирович затронул в самом начале. Главные задачи он обозначил – это укрепление суверенитета страны, безопасности на границах, обеспечение прав и свобод граждан, усиление обороноспособности, внешней безопасности, экономической и технологической независимости. Дмитрий Юрьевич, а какую из этих задач вы бы поставили на первое место?
Ну, поскольку идут боевые действия, то задача номер один – это обеспечение боевых действий и окончательная победа в ходе оных. Естественно, все внимание должно быть направлено в первую очередь на армию, поддержку армии. Неудивительно, что и президент про это говорит. Другое дело, насколько бодро и насколько точно все это выполняется. К сожалению, у нас в ряде мест вот просто вот жизненно необходимо ручное управление, и без этого как-то не получается. Вот, ну, злые языки постоянно говорят, а что это у вас? А что это у вас там президент разруливает проблемы ЖКХ? Ну, вот есть, да, и такое в том числе. Но я замечу, что несмотря на то, что лично президент разруливает, у кого-то там протекла стиральная машина или с потолка вода капает, но это перво-наперво дает гражданам понимание, что о них заботятся, их видят, их проблемы слышат, и их проблемы, самое главное, решают. В этом деле, ну, на мой взгляд, уже давно мы отказались от политических лозунгов там про демократию, свободу и прочее, и давно уже принялись решать проблемы административного управления, чтобы не надо было вмешательства первых лиц государства для того, чтобы устранить протечку. Но протечка, она в кавычках, в том числе и на глобальных направлениях проявляется. И там, где работаем на войну, на оружие, на боеприпасы, ну, не все благополучно. Хотя ситуация совершенно очевидно серьезным образом изменилась и продолжает меняться. Будем надеяться, что дальше будет только лучше.
Остановился Владимир Владимирович и на проведении специальной военной операции. На его взгляд, цели остаются все те же, и, соответственно, и денацификация, и денационализация Украины, и демилитаризация ее. Подчеркнул, что Россия десятилетиями старалась выстроить взаимоотношения, нормальные взаимоотношения с Украиной, и то, что сейчас происходит в этих отношениях, похоже на гражданскую войну. Но он отметил, что все это с 2014 года делалось именно руками США при молчаливом, скажем так, при молчании европейских стран. Вот все, что сейчас происходит, вот это и реализация специальной военной операции.
Но они действуют заодно в своих интересах, то есть это условно можно сказать, Объединенный Запад, возглавляют который Соединенные Штаты Америки. Ну, от нас это, когда наших сограждан послушаешь, что там разговаривать, давайте-ка влупим там по Вашингтону, туда-сюда, ну, граждане последствия плохо себе представляют. А если по тебе влупят, тогда, как в известном анекдоте, а нас-то за что, да, ну, как-то так рассуждать нельзя. Это очень сильный, очень умный, высокообразованный, агрессивный враг, безо всяких там скидок. И с ним, нравится это кому-то, не нравится, придется считаться. обратите внимание, даже запредельно могучий Советский Союз никаких резких телодвижений не совершал, потому что надо считаться, с той стороны тоже сосредоточены огромные силы. То, что эти силы не питают к нам никакой любви и не желают нам добра, ну так устроена жизнь на планете Земля, вы не поверите, она везде такая. Никто не обязан нас любить и не любит, ну, у нас все переживают, что нас любят тут или не любят, да нигде не любят. Любят, вы не поверите. Только там, где мы всех кормим, и то, как только кормить перестанете, узнаете о себе много нового. Политика, она выстраивается не так. И то, что мы, ну, не можем просто там это как-то малой силой, могучим ударом, это физически невозможно. Отношения выстраиваются не так. Вот они беспардонно так действовали на Украине. Они привезли туда нацистов, которых они прятали по окончанию Второй мировой войны. Все мы помним выступление этого негодяя Гунько из дивизии СС Галичина. Вот они убежали к так называемым союзникам. Англичане их в Италии держали пару лет под городом Римини. После этого отвезли, их там 1014 всего было. Потом отвезли их в Британию. Потом, когда еврейские организации начали сильно возмущаться, что вы тут прячете нацистских преступников, они взяли их, отвезли в Канаду. И вы не поверите, со всеми с ними работали спецслужбы. Все там все знают, кто это такие, где они служили и чем они занимались. Все все знают, в том числе и в Канаде. И вот в 91-м году всю эту нацистскую сволочь поволокли обратно на Украину. Для чего? Ну, задача ровно одна – для того, чтобы вырастить на Украине антироссию. Туда вливаются дикие миллиарды долларов, вливались раньше, вливаются сейчас. Там пестуются, развиваются все националистические настроения и организации, лишь бы это было против России. Могли ли мы с этим что-то делать? Ну, на мой взгляд, и могли, и обязаны, но мне из спецслужб никто не докладывает, что там делали, как делали, в каких объемах. Ну вот, имеем то, что имеем. Увы и ах. То есть главную задачу Соединенные Штаты втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт успешно решили. Можно ли сказать, что это разновидность гражданской войны? Ну, если с нашей, так сказать, советской точки зрения смотреть, да, безусловно, это она. Если с точки зрения юридической, ну, извините, Украина – это суверенное государство, от нас отдельное, и боевые действия ведутся не с согражданами нашими, чтобы это вот точно гражданская война. С юридической точки зрения, конечно, нет. Ничего хорошего в этом нет. И хотелось бы, чтобы все это побыстрее закончилось. Но а как это побыстрее закончить? Опять-таки, общественность, которая требует там нанесения мощнейших ударов, ну, вы сами не пробовали в атаке ходить? Представляете, сколько народу при этом поляжет? Вы готовы за это платить такую цену? Ну, я таких людей не встречал. У нас вон там прадедушку раскулачили, не убили, а раскулачили. Вой, 100 лет стоит, вой. А давайте убьем. Ну, зачем это? Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что это как это, как в анекдоте про хирурга и терапевта. Вам бы только резать. Вот видите, само отвалилось. Я так думаю, что надо нормально так выдержать. Экономические условия еще более на Украине интересным образом сложатся. И оно отвалится само. Это ж натуральный Франкенштейн, к которому подведены электрические провода и регулярно подают ток. Дают деньги из-за кордона, поставляют оружие, поставляют боеприпасы. А если оно все прекратится, то что будет с этой самой Украиной? А как оно может прекратиться? Оно, в первую очередь, может просто иссякнуть, поскольку кризис бушует кругом, в том числе и в Европе, в том числе и в США, а оно просто иссякнет. Самим деньги нужны, как уже прозвучало в Соединенных Штатах. Вот так вот оно благополучно и заглохнет. А жизни наших солдат будут сохранены.
Ну да, вот вы прямо фактически Владимира Владимировича процитировали. Он сказал, что сегодня Украина почти ничего не производит, все привозят на халяву, но эта халява может закончиться.
Да.
Оценил он и положение, ситуацию на фронте. Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы улучшают свое положение. сказал Владимир Владимирович, и подробно остановился на его ситуации в Крынках, где ВСУ десантировались на левый берег Днепра. Он сказал, что ВСУ зашли на этот участок, он небольшой, где-то километр 200 на 300 метров в длину и 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают, они пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. То есть и он говорит о том, что у противника десятки погибших, они попали в огневой мешок и по политическим соображениям бросают туда вот этот личный состав. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, сколько еще туда будет брошено вот этих, ну не знаю, солдат, самоубийц, не знаю, смертников, которые вот просто перемалывают наша артиллерия и наша авиация?
Ну, там двояко как-то все это выглядит. С одной стороны, показывают, что кого-то там сетями ловят на улице, и вроде как уже все, край. Понимаешь, некого ловить, вот по улицам бегают. А с другой стороны, вдруг пошли по каким-то фитнес-залам, там какие-то люди занимаются на тренажерах, сидят в саунах, что-то как-то на войну не очень похоже. Что-то как-то не похоже на то, что мобилизационный резерв на Украине исчерпан. Если это половозрелые мужики среднего возраста, вон они там потеют на тренажерах, а не в окопах под Авдеевкой. Как-то странно это выглядит. Но с другой стороны, несмотря на то, что люди у них там есть, людей этих много, и их надо как-то утилизировать, чтобы белому господину за океаном показать, посмотрите, как мы тут изо всех сил воюем. В чем смысл этих высадок на какие-то там, я не знаю, островки, побережья и прочее, для меня загадка. То есть, если речь, ну, мы, понятно, привыкли там мыслить категориями Второй мировой войны, вот там форсирование Днепра, ну, так для этого надо сосредоточить серьезные силы, которые вы собрались перебрасывать на тот берег. Нужна авиация, нужна артиллерия, надо зачистить противоположный берег, чтобы никто не мог этим солдатам причинить какой-то вред. И дальше уже мчаться огромными массами, форсировать, собственно, реку. То, что происходит сейчас, зачем это, для чего, с военной точки зрения это никакого абсолютно смысла не имеет. Мы тут закрепились на квадратном километре, и что? Какие задачи это решает? А вот российская артиллерия, вот она там стоит, все пристреляно, все углы для гаубиц, минометов, этих гранатометов, все пристреляно. Ну, вылезайте, вас тут всех покрошат. Там речь-то не про десятки убитых, а про сотни и тысячи, как это у них происходит. То есть, если ежедневно убивают по всей линии соприкосновения там человек по 250, по 300, ну и что вы там делаете? Вот эти военачальники мощные, которые под руководством еще более мощных военачальников из НАТО проявили все свои боевые навыки, я не знаю, меня просто оторопь берет. То есть вам людей не жалко, технику не жалко, вам ничего не жалко. А зачем вы это делаете? А, ни зачем. Вот просто чтобы американцам понравиться. Странные люди.
Углубился Владимир Путин и в историю, дословно сказал, Крым и все Причерноморье отошли к России в результате войны России с Турцией. Причем здесь Украина? Одесса вообще русский город, все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились. Насколько сейчас, на ваш взгляд, Одесса русский город, и насколько, на ваш взгляд, есть какие-то, не знаю, там, теоретические шансы вернуться в Одессу?
Ну, это то, что они придумают, это к истории никакого отношения не имеет. Это антиисторические вымыслы, идиотские совершенно. Беда-то в том, что мы им это отдавали непонятно зачем. Спасибо Борису Николаевичу Ельцину. Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить. А теперь вот давайте расхлебывать кровавую кашу. Печально, что так получилось. Ну, а спорить невозможно, да, в ходе войны, войн многократных с Турцией, да, мы эти земли отвоевали. Там, знаете, я как-то раз приехали мы с моим Дементием в город Севастополь, и там в бухте на нас напала какая-то тетенька, а давайте мы вам экскурсию проведем. Я говорю, сколько там человек у тебя? Ну, 15. Я говорю, давай нам на двоих экскурсию. Серьезный мужчина, сказала тетенька, отвела нас на какой-то катер. На катере сидел Совершенно очевидно, бывший военнослужащий военно-морских сил, который принялся, вот мы по бухте гоняли там на катере туда-сюда, он принялся рассказывать. Вот знаете, Павел, я вроде не самый это, малограмотный, но когда человек глубоко в предмете, мы там слушали оба, разинув рты, там, я не знаю, на 3 метра все русской кровью пропитано вокруг этого Севастополя и в нем самом. Там такие человеческие жертвы за это заплачены, начиная там от войны с турками и заканчивая Великой Отечественной. Там только стоя можно слушать, отдавая честь, как люди, не жалея себя, сражались за Родину. И что теперь, про все это забыть, что ли? Нет, никто забывать не будет. Является ли Одесса русским городом? Ну, достаточно посмотреть на эти идиотские репортажи мовных патрулей, где они там пытаются заставить русских не говорить больше по-русски, а значит и не думать. Это, кстати, если я правильно помню, по-моему, разновидность геноцида, попытки уничтожить родной язык. Ну, там говорят по-русски, а значит, живут там русские люди. Вы не поверите, и в Киеве говорят по-русски, и в Харькове говорят по-русски, и в Днепропетровске говорят по-русски. Да, сейчас там действуют эскадроны смерти, которые, опять-таки, привезли туда Соединенные Штаты. Все эти идеи ЦРУ поставляет, вот как в Южной Америке организовано, любого инакомыслящего, любого, так сказать, малейшее так, оппозиционно настроенного, просто убейте. Просто убейте, и не будет у вас инакомыслящих, и не будет у вас оппозиции. Вот этим вот они и занимаются. Обвинять людей, которые живут в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске, в том, что они молчат, не поднимают восстание, вот мы за них кровь проливаем, они там свою страну профукали. Ну, говорить подобные, с моей точки зрения, глубоко оскорбительные вещи может человек, который вообще ничего не понимает в том, как устроена нынешняя политическая и ситуация со спецслужбами на Украине вот сейчас. Они не могут ничего говорить. Вообще ничего говорить нельзя. Если ты жить хочешь, хочешь жить сам, если ты хочешь, чтобы жила была твоя жена, твои дети, молчи, нельзя ничего говорить, невозможно. Они все сидят и ждут, когда придут российские войска. А они придут, я уверен. И люди снова будут спокойно говорить на русском языке и думать будут о том, о чем хотят, а не о том, что им навязывают украинские нацисты. И со своей мовой валите к себе на Западную Украину и там наслаждайтесь ей своими этими какими-то странными диалектами, на которых, с вашей точки зрения, почему-то должны говорить русские люди. Не должны, нет и не будут. Вот как-то так.
Сравнил Владимир Путин и проведение СВО сейчас с палестино-израильским конфликтом. Посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет. Ну, имелось в виду практически ковровые бомбардировки сектора Газа израильским Цахалом. Насколько, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, можно проводить такого рода сравнения, проведения специальной военной операции и спецоперации Израиля в Газе?
Ну, я как человек когда-то военный, когда специальная операция началась, то лично для меня осталось непонятно, почему в первый же день, прямо на старте, почему не были уничтожены командные пункты и руководство этой псевдостраны. Раз. Почему воинские части не были разнесены тут же, безо всяких вообще рассуждений? А потому что такова политическая воля. Потому что мы пришли вас не убивать, а привести в чувство. Да, тех отморозков, которые ничего не понимают, да, этих придется ликвидировать. Но всех остальных нет. Киев мы не бомбим, и Одессу мы не бомбим. Вот именно мирные города. Да, достаточно ролики с Украины посмотреть. Они все совершенно спокойно ходят на работу, ходят развлекаться. А вот в секторе Газа как-то не получается ни ходить, ни развлекаться. А почему на Украине так? А потому что Российская Федерация бомбит только военные объекты. И все жители Украины прекрасно это знают. Если в городе что-то упало, то это их эти идиотские поветряные силы, то есть это украинское криворукое ПВО, которое лупит по своим собственным домам, а вовсе не российские ракетные войска. Ну, надо ли нам повторять вот эти вот израильские подвиги? Ну, я считаю, что это вообще полное безумие. Полное безумие убивать мирных баб и детей и рассказывать, что они голосовали за Хамас. Вы вообще в своем уме? Вы что такое говорите? Как такое может быть? Ну, а обратите внимание, то есть это Соединенные Штаты поставляют оружие Израилю, и американскими бомбами израильтяне убивают палестинских баб и детей. Не надо там рассказывать про какой-то Хамас. Весь Хамас сидит в тоннелях. Вон, лезьте в тоннели, там и воюете. А зачем вы равняете с землей больницы, школы, мечети? Там все эти сказки, что а там тоннели и там оружие, и что дальше? Поэтому надо убивать женщин и детей. Ну, какая-то, мягко говоря, даже не логика, это откровенное людоедство. Вот мы таким не занимаемся. И слава богу, что мы таким не занимаемся. Так воевать нельзя.
Остановился Владимир Путин и на отношениях с Западом. Он сказал, что нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, потому что не Россия их портила. И что страны ЕС в значительной степени утратили свой суверенитет и принимают решения во вред себе. Почти все европейские лидеры внешне ведут себя как герой де Голля, а на практике как коллаборационист Петен. И вот он подчеркнул, что премьер в Венгрии Орбан и руководитель Словакии Фицо не про российские политики, а про национальные. Таких больше нет, остальные зависят все от старшего брата.
Ну, невозможно спорить, да. Все руководство идет из-за океана. Что полезного за последние, не знаю, там лет 5 сделал для себя Евросоюз? Ответ – ничего. Вообще ничего. Все, что делает руководство тамошних стран, оно все строго во вред. Вот Германия тому наилучший пример. Все во вред. Плюс американцы взорвали северные потоки, а в Германии никто даже не пикнул. Никто ничего не знает. Это Россия взорвала. Ну да, нам больше заняться нечем, кроме как вложить там какие-то миллиарды немыслимые, а потом все это взорвать в предвкушении запуска и огромных прибылей. Кто это вам взорвал? Вам не интересно? Нет, не интересно. А как ваша там промышленность вся? Потому что топливо – это в первую очередь энергия. От стоимости энергии зависят абсолютно все производства. То есть, цены у вас подскочили? Да, подскочили. То есть, конкурентоспособность ваших продуктов упала? Да, упала. То есть, рабочих мест вы лишились? Да, лишились. То есть, денежный бизнес бежит в США? Да, бежит. А не денежный бежит в Китай? Да, бежит. А кто-то в Россию бежит? Да, бежит. Поделитесь, пожалуйста, а польза для Бундесрепублик Дойчланд, она где закопана, куда можно посмотреть, где для вас польза? Ой, ну что вы такое говорите? Мы на такие вопросы не отвечаем. Ну и этот клоун Шольц, ты зачем все это делаешь? А для того, чтобы угробить немецкую экономику. А для чего ее надо угробить? А для того, чтобы окрепла американская экономика. А как же демократия, свобода слова? Выборы из двух и более кандидатов тихо, все это к делу никакого отношения не имеет. В СМИ про это говорить нельзя, замолчите, все будет так, как мы сказали. И оно действительно так, так, как надо американцам. А немцы, ну, пусть платят за то, чтобы в Америке жили хорошо. Отлично, отлично получилось. Ну, с нашей стороны, ну, а чего? Нам что от Европы надо? С одной стороны, конечно, нам бы хотелось, чтобы она была хорошая. Ну, мы же, например, если мы им накачаем там на 10 миллиардов газа, мы же оттуда не грузовики денег вывозили. Мы товары закупали разнообразные. То есть, они производят. У нас прекрасный рынок сбыта. Мы вам газ, вы нам товары, станки, оборудование туда-сюда. А теперь ничего нет. Хорошо ли нам от этого? Нет. Нехорошо. Но если с политической точки зрения смотреть, а вы кто? А вы лучшие друзья США, которые в отношении нас проводят политику США. Ну, так, наверное, лучше бы, чтобы вы все-таки сдохли. И, глядя на это подыхание и корчи европейской экономики, ну что, ничего, кроме злорадства, толковые граждане уже не испытывают. Сами себе яму вырыли, сами в нее упали, сами в ней нагадили и в собственных этих испражнениях захлебнулись. Поздравляю.
Тему Германии как раз-таки, когда Владимир Владимирович говорил о демилитаризации, он сказал, что Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские войска, касается военной техники, но российские войска уничтожили уже 747 танков и 2300 бронемашин с начала контрнаступления Киева. Но вот мне у одного из коллег в телеграм-канале понравилось следующее. Информация от Bild издания. Вся оборонная промышленность Германии способна производить 3 танка в месяц, то есть менее 40 в год. Сейчас у армии Германии всего около 200 танков, половина из которых не боеспособна.
Ну, то это ж странное все. Ну, вот война, вот идут боевые действия, вот техника с обеих сторон при этом горит. Ну, ее надо восстанавливать, легко подбитую чинить, хорошо подбитую строить заново. На Украине танковых заводов нет. Вот нет. Скажут, чтобы они самостоятельно выпускали танки. Их просто нет. Это невозможно. Ну, танки выпускает, например, Германия. Вот мы с интересом слышим, сколько. Я не знаю, сколько их надо для, так сказать, полноценного ведения боевых действий, но явно не два. Вот. Ну, они ломаться будут. Их надо чинить. На Украине их чинить нельзя. Там нет для этого условий, там нет для этого специалистов, запасов запчастей, производств нельзя. То есть эти танки по уму надо волочь в Германию или как минимум в Польшу. Представьте плечо, так сказать, подвоза, отвоза, кто это будет чинить? На Украине специалистов нет по ремонту леопардов. Ну, может, есть один, ладно, два. Они не починят. То есть это опять-таки нужны немцы, которые будут их чинить. Это нужны зарплаты, запчасти, вложения из Западной Германии. Такая, извините, а в чем смысл этой войны для вас? Как долго вы можете это делать? Ну, поставлять танки, поставлять специалистов, запчасти, оплачивать работу, одно, другое. Это, кстати, и самолетов касается точно так же. Летать вы на них не можете, чинить вы их не можете, а они тоже все время ломаются. Это только в мечтах самолет, там супер-дупер технологичное устройство. Оно, безусловно, такое, но оно все время ломается, его все время надо чинить. И точно так же, а кто этим будет заниматься, а где запчасти, а насколько у вас денег хватит? А вы точно готовы от своих налогоплательщиков постоянно отрезать какие-то дикие миллиарды и бросать их туда, в мясорубку? Ну, безумие, но... Как это? Жировые запасы у них достаточно большие, денег много, хотим мы этого, не хотим, придется тупо ждать, когда все это истощится, увы.
Ну, по поводу денег много и сколько могут дать, наверное, показателен фееричный, ну, такой в кавычках фееричный визит Зеленского в США, где дедушка Байден от щедрого плеча, по-моему, отвалил порядка 200 миллионов долларов.
Да,
В том,
да.
что некоторые издания говорили, что Зеленский ехал за чуть ли не 60 миллиардами. Как вы оцените, Дмитрий Юрьевич, это вот замечательное его турне?
Ну, они сами руководители Украины, я не помню, Данилов, по-моему, говорил, что сутки ведения боевых действий обходятся Украине в 100 миллионов долларов. То есть 200 миллионов долларов это... Двое суток ведения боевых действий. Двое суток. Ни месяц, ни полгода, ни год. Война – это крайне дорогостоящее, в кавычках, развлечение. Еще гражданин Суньцзы сообщал, что надо немедленно напрыгнуть и мгновенно все это прекратить. Затягивание боевых действий – это чудовищный материальный ущерб. У самой Украины никаких денег нет, вообще никаких. Все деньги на Украину поступают из-за рубежа. Причем тут тоже надо это с пониманием относиться, потому что когда говорят, что американцы, о, они там потратили уже в общей сложности, там, по-моему, 113 миллиардов долларов. Ну и тут же вылезает не то Блинкин, не то Кирби, который где-то тихо, Вы не переживайте, 90% этих денег осталось на территории США. Это оплачено производство техники на территории США, оплачена доставка там и всякое такое. То есть они сами на себя деньги тратят, они вовсе не на Украину. Ей дают готовый продукт, ну горит готовый продукт, да, горит. И что? Где это конец-то всему этому безобразию? То есть сама постановка вопроса, а вот мы ничего не производим, но нам все дадут. Ну, она какая-то, я не знаю, это даже не странная, это, по-моему, какая-то разновидность психического расстройства. А ты твердо уверен, что дадут столько, сколько надо? А ты твердо уверен, что тебе вот на таком временном промежутке это будут давать, а не вот на таком? А ты твердо уверен, что они не передумают, глядя на тебя? Ну, вчера дали, а сегодня не будем. Ну и вот все это, так сказать, обнажилось и вылезло. Ну и что ты туда поехал? Если совсем недавно этого клоуна кровавого, там, церемония вручения Оскара, там, таковое мероприятие, секое, но если не живьем, то хотя бы там видео, о, герой, новый Черчилль. Что ты там начертил, новый Черчилль, хотелось бы узнать. А теперь не зовут никуда. Пришел в Конгресс, все разбежались сразу, там, как черт от ладана, от него бегут. Ну, не справился? Ты ни с чем не справился, а ведь действительно тебя со страшной силой вооружили, тебя научили, тебе дали специалистов, тебя снабдили развединформацией, а ты? А вот ты орал, что у тебя там какая-то невероятная армия, и что? Заявки, что русские там за этот год там не завоевали ни одного города, там ни это, ни то. Ну, для меня вообще загадка, зачем вот это вот завоевание городов. Для меня это загадка. Города надо окружать, лишать подвоза, и тогда все внутри сами сдадутся. Не надо там воевать. Да, это мы же помним, как у нас Иосифа Виссарионовича обвиняли и разоблачали, что он заставил взять Берлин ко дню победы. Негодяй такой, сколько народу положил. Ну, так не надо, мне так кажется. Ты бы, гражданин Зеленский, лучше бы рассказал, насколько у тебя кладбища расширились и сколько народу ты похоронил. Вот это всем было бы интересно. Какие у тебя безвозвратные потери, сколько оторванных рук, ног, сколько людей вот выдернуто просто из жизни страны, потому что они никогда уже не смогут нормально работать. Вот про это расскажи, про это было бы всем интереснее. Но надо ждать, когда оно все окончательно рухнет, и ничего, в общем-то, не получится. Я единственное, на месте граждан, я бы категорически не обольщался насчет того, что о, прекратили Украине денег давать. Не прекратили, и давать деньги будут и дальше в гигантских количествах. Вот из Германии, например, все миллиарды высосут на помощь этой самой Украине. А то, что там что-то немножко сейчас заклинило в Америке, это ни о чем не говорит. Как заклинило, так и расклинит. Вот.
Ну, все равно мне как бы понравились такие телодвижения, которые, ну, язык тела, который был, да, то есть это вот Зеленский, который сидел перед дедушкой там с листиком в руках в позе провинившегося ученика, дедушка, который демонстративно высмаркивался на пресс-конференции во время выступления Зеленского. Мне кажется, что все-таки это показывает усталость от этого вот человека.
Не справился, не справился. Нет. Там уже, на мой взгляд, Павел, вот эта заискивающая физиономия, это уже речь о том, ты жить-то дальше будешь, или тебя того, как старший этот начальник-то твой, что он про тебя решил? Оставить тебя жить, куда-нибудь в Майами увезти, или пусть тебя там порвут на твоих этих остатках Украины, якобы пойдет демократическая борьба с Залужным, еще там с кем-то. Как говорится, закуришь тут, когда знамя полка стырили. Поэтому, да, неудивительно, что морда такая.
Запад продолжает подрывную деятельность на другом фронте. Президент Беларуси Лукашенко на встрече с руководителями спецслужб СНГ сказал: «Мы с Россией задержали уже порядка двух десятков групп террористов, которые стремятся на территорию России и Беларуси». А накануне глава КГБ Беларуси рассказал о семи группах, которые готовятся на территории Польши к захвату объектов и терактам в Белоруссии. Причем назвал конкретный город Белосток, конкретный адрес конкретного руководителя. И что самое, на мой взгляд, тревожное, это то, что собираются эти группы действовать, ну, по образцу 1939 года, то есть переодевшись в форму, не знаю, там, белорусских вооруженных сил, органов правопорядка и, соответственно, проводя вот такие карательные акции. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько мы готовы, должны быть готовы вот к открытию вот такого второго фронта?
Ну, мы внутри спецслужб не трудимся, а спецслужбы наружу очень редко что-то говорят. Сама постановка вопроса, ну, совершенно обыкновенная, да. То есть, вот, например, в Польше пригрет, по-моему, целый батальон белорусских нацистов. Не поверите, оказывается, и там, после Великой Отечественной войны, после того, что немецкие нацисты сотворили в Белоруссии, и там есть свои нацисты. Это дерьмо вообще произрастает везде просто и расползается. Ну, кто ж их пригреет? Ну, конечно, страна НАТО. Какие у вас сомнения? Конечно. Польша, например, страна НАТО, да. Она, этот батальон белорусских нацистов, вот, пригрела польские инструкторы. Инструкторы НАТО тренируют, обучают. Для чего? Для того, чтобы это подразделение вошло на территорию Белоруссии. Захватила вообще любой населенный пункт, деревню, село, городишко какой-нибудь, это никакой роли не играет. И тут же объявила бы там свободную Беларусь. Вот это свободная Беларусь, наконец-то восторжествовала демократия, давайте все скорее сюда. Кстати, у нас президент есть, это вот эта любительница котлет, гражданка Тихановская. Вот у нас готовый президент есть, давайте сюда. Дальше, естественно, вся эта так называемая мировая общественность тут же встанет на защиту. Ну, наконец-то. Наконец-то белорусский народ воспрял против этой страшной тирании. И мы изо всех сил будем им помогать. Что им надо? Им нужна организация гражданской войны внутри Белоруссии, внутри Украины. Уже получилось, а внутри России тоже стараются изо всех сил. Ну, надо ли быть к этому готовым? Ну, безусловно, надо, да. То есть, заход всяких этих диверсионно-разведывательных групп на территорию что Российской Федерации, что Белоруссии, он недопустим. Все это надо ликвидировать безо всяких разговоров. Все это террористы, натуральные террористы. Я много раз говорил, не побоюсь повториться, для террористов давно пора вернуть смертную казнь. Все это должно происходить у людей перед глазами. Вот ты совершил теракт или готовился к нему, вот расплата, посмотри, что за это бывает. Мы не допустим убийства наших граждан, мы не допустим расчленения наших государств, потому что все это влечет за собой совершенно страшные вещи. Так что следит за ними Комитет госбезопасности Беларуси, правильно делает, предупрежден, значит вооружен.
Ну, помимо вот подобного рода боевиков, о которых озвучил Комитет госбезопасности, я так понимаю, еще можно ожидать и военного напряжения на границе и Калининградской области, и Белоруссии, потому что глава литовского МИД Ландсбергис призвал Польшу разработать совместный план, цитата, «обороны Свалкского коридора с первой секунды», что страны должны, Литва и Польша, разделить поровну ответственность этого уязвимого участка страны и защищать северную часть должна Литва, а южную – Польша. Я так понимаю, речь идет все-таки о регулярных войсках, а не о каких-то там добровольцах и прочем. И это вот может реально спровоцировать ситуацию и как в Калининграде, так и в Беларуси, на границе.
Ну, с моей точки зрения, это они уже это, активно зачесались на тему, вот Украина-то закончится, а следующий кто? Это важный момент, да, потому что следующие будут. На мой взгляд, как-то эта Российская Федерация как-то очень долго, крайне спокойно на них смотрела и разрешала им всякие пакости пакостить. И это следует прекратить. Вы кто такие вообще, чтобы рот открывать, что-то там диктовать, кого-то там пугать, то они прибрежные воды закроют, то они тут, понимаешь, войска сосредоточат. Ну, сосредоточьте, будет интересно посмотреть. Как это товарищ Сталин говорил, а сколько у вас дивизий? Вот сколько дивизий вы можете выставить? Как долго они простоят? Сколько у вас танков, сколько самолетов, сколько бронемашин? Долго продержится? Нет, я что-то подозреваю, что не очень. Но, повторюсь, сам момент, то, что вот зашевелились, ой-ой-ой, нам надо вот тут, ой, давайте-ка еще поляков подтянем. Польша это все-таки полноценная страна, в отличие от этих прибалтийских тигров. Вот, там-то да, там с войсками и с оружием все хорошо, поэтому давайте подтянем их. Ну, я уверяю, что не поможет. Нет, никому ничего не поможет. А то, что засуетились, да, это хороший знак. Ну, значит, Украине кранты уже вот-вот.
Польша, кстати, сменился премьер-министр. На этот пост стал Дональд Туск. Я помню еще с десяток лет тому назад, когда он встречался с Владимиром Владимировичем, у них, в принципе, были достаточно нормальные взаимоотношения. Но вот придя на этот пост, Туск первым делом отправил в отставку всех руководителей всех спецслужб. Зеленский напросился сразу с ним на разговор, вроде. Туск даже и сказал, что поговорит. На ваш взгляд, поменяется ли вот сейчас отношение Польши с Украиной, памятуя о том, как блокируется граница? Мы с вами это обсуждали, да, что это все делается с четкого разрешения властей Варшавы. Поменяется ли сейчас, на ваш взгляд, ситуация с приходом нового премьера?
Ну, одно дело какие-то политические заявки, совершенно другое дело коммерция. Тут надо четко разделять. Да, мы тут братья, мы за демократию, за свободу. Только грузовики ваши здесь ездить не будут. Вот, потому что это про деньги, и тут никакая свобода и демократия к этому никакого отношения не имеет. Ну, по-моему, так и будет продолжаться. Мы же ранее обсуждали и говорили, что если бы это несло какой-то вред польской экономике, там бы уже давно вся польская полиция была, польская армия, и всех бы этих забастовщиков разогнали просто там деревянным дубьем. А нет, ничего не происходит. Почему? Потому что для Польши выгодно остановить украинских перевозчиков. Справедливо ли это? Ну, с моей точки зрения, да, потому что руководство Евросоюза придумывает какую-то фигню для того, чтобы дать возможность заработать Украине, а об окружающих при этом вообще не думает. Почему поляки должны страдать материально от того, что происходит на Украине? Они ж оружие-то, наверное, пропускают, я не сомневаюсь. Вот оружие на Украину везите, да, это хорошо. Тоже, кстати, странный момент. Вот Израиль там лупит по сирийскому Алеппо, по аэропорту в городе Алеппо, и ничего, никто ничего не говорит. Почему мы не лупим по какому-нибудь аэропорту Жешув, через который идет военная помощь на Украину, не совсем понятно. Я выступал бы за то, чтобы по шапке и этим настучать. Ну, а то, что поменял представителей этих руководителей спецслужб, ну, тут это вовсе не про то, что в руководстве польских спецслужб окопались российские патриоты, их там нет. Просто это все должны быть свои люди, это этот самый Туск, вот, вот моя команда, вот мы вот здесь все командные должности и главенствующие высоты займем. Это будем мы. Ну, вот, вот так. А ни в политике антироссийской, ни в риторике там не поменяется абсолютно ничего.
Дмитрий Юрьевич, предлагаю переместиться на Южный Кавказ. Армения и Азербайджан обменялись военнопленными, военнослужащими, которые были захвачены сторонами в разное время. Азербайджан передал в Еревану 32, по-моему, человека. Назад в Баку вернулись двое. На ваши стороны продолжают, скажем так, сотрудничество в этой сфере. На ваш взгляд, насколько вероятность повышается заключения мирного договора между Баку и Ереваном? Было объявлено ранее, что до конца этого года, но вот я разговаривал со специалистами, многие говорят, что все-таки до конца этого не успеют, но вот в следующем году такая вероятность возможна.
Ну, то, что подвижки в этом направлении есть, а они есть, это, ну, только порадовать, что все-таки как там худой мир лучше доброй ссоры, чем это лупить из гаубиц по деревням и резать друг другу головы. Ну, может, все-таки это прекратить уже, разойтись по углам и заниматься своими делами, восстанавливая хозяйство. Давайте похороним убитых, поменяем пленных и дальше будем жить. Вопрос, на мой взгляд, закрыт с Нагорным Карабахом. Армения от него отказалась. Хорошо это, плохо, не наше, так сказать, дело. Вот армяне себе выбрали Пашиняна, вот Пашинян им там наруководил. Что будет дальше? Ну, затруднительно мне сказать. То есть, с одной стороны, вроде войны никому не надо, а с другой стороны, победоносный Азербайджан будет смотреть на Армению совершенно другими глазами. И что там дальше будет, одному Богу известно. Я боюсь, что ничего хорошего. А с такой проамериканской направленностью, которая процветает в Армении, уж точно ничего хорошего не будет.
В эти дни рассматривается вопрос о членстве, ну, скажем так, о присвоении статуса там, кандидата в члены Евросоюза для Грузии и Молдовы. Но вот меня удивил, даже не удивил, а порадовал реакция грузинской стороны. Дело в том, что Еврокомиссия разработала проект об иноагентах, и он фактически дублирует то, что было сделано в США в свое время. Такой же законопроект весной этого года в парламент вносили в Грузии, и под давлением США и коллективного Запада вынуждены были депутаты снять этот законопроект. Там были волнения, спровоцированные в том числе вот этими USAID и так далее, всеми НКО, которые финансируются США. Но вот спикер парламента Папуашвили сказал, что вот это все ему напоминает иронию судьбы, когда если вдруг Грузия получит этот статус, и если вдруг Еврокомиссия будет настаивать на принятии вот этого закона об иноагентах, который в свое время они весной просто заблокировали.
Тут не совсем понятно, а как они собираются в этот самый Евросоюз вступать? У них там есть какие-то территориальные претензии к окружающим? Они как, уже смирились с утратой Абхазии, Южной Осетии или нет? А вступление в Евросоюз неразрывно связано со вступлением в НАТО. И как эти вопросы, и для НАТО эти вопросы решены, да? Ну, на мой взгляд, нет, поэтому никто их никуда брать не будет. Это никому не надо. Машут морковкой, ну да, безусловно, будут махать. То же самое касается и Молдовы. Как там с Приднестровьем? Все вопросы разрешились. Как там, обгоняя собственный визг, уже в состав Румынии никто не бежит. Какой Евросоюз? Зачем это Евросоюзу? Я понимаю, что когда-то на старте, когда было очень много денег, то вот Прибалтику взяли, да, там заедешь в Эстонию, мчишься по прекрасным дорогам, вдоль дороги, там, я не знаю, через каждый километр настыкано стендов, что эти дороги построены на деньги в Евросоюза. Ну да, влили бабла, все здорово. В нас вот никто ничего не вливал, между прочим. А дороги у нас сейчас гораздо лучше, чем, по-моему, в большей части Европы. Вот. А построено на свои деньги, безо всяких Евросоюзов, и не надо нам туда. А кончились эти жирные времена, и денег больше нет ни на дороге, ни на что. Надо свою, так сказать, шкуру спасать. А зачем для этого Грузия и Молдова? Ну, выглядит все как-то, я не знаю, уже даже не смешно, по-моему. То можно было на Турцию показывать, сколько лет их там это. Обещали, обещали, а не брали. А вы-то нафиг нужны. Турция – это полноценная страна, огромная, с самой большой армией в Европе. Ее же обеспечивать надо как-то, обмундировать, в танчики посадить, патронов дать. Как-то Турция справляется, а Грузия, что там, тоже полтора танка? Ну, как-то не смешно. Ну, а что до иноагентов? Ну, тут, по-моему, любое более-менее самостоятельное государство, оно четко осознает, какую угрозу национальной безопасности несет вся вот эта сволочь, которую спонсируют с Запада и которой на любые гадские выходки внутри государства дают деньги. А вы протестовать даже против этого не можете. Почему? А потому что мы так сказали. Потому что вы управляемы изнутри. Если у вас вот какая-то нездоровая тяга вот такие законы протаскивать, ну, мало ли, что они с американских списаны, что ж теперь, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, мало ли, вот если вы хотите такое протащить, а мы через эти НКО сразу выведем народ на улицы, будем там убивать, жечь ваших полицейских и, в общем-то, не допустим никакого принятия вот таких вот законов, которые ограничивают возможности для США шерудить у вас в это в заднем проходе раскаленной кочергой. Нет, это, так сказать, серьезнейшая часть американского влияния. Поэтому американцы за то, чтобы такие законы не приняли, будут биться изо всех сил. Никаких денег не пожалеют. Ну, да посмотрим, что получится. Может, грузины уже настолько суровые, что способны противостоять, способны отстаивать свои национальные интересы. Посмотрим.
Посмотрим. Заканчивая нашу программу, Дмитрий Юрьевич, как вы оцените видео выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте, когда после слов «давайте покажем нашим гражданам мощь Европы», когда она объединена и стоит, высоко подняв голову, слава Европе, и после этого был собачий лай. Вот, на ваш взгляд, это была чья-то провокация или реально кто-то собаку в Европарламент протащил?
Я считаю, что это кто-то отлично пошутил. Давай, гавкай и дальше, толку все равно никакого. Странные люди. Смотришь, вот вы бы делом занимались, не воздух сотрясали какими-то идиотскими высказываниями, занимались бы делом. Дело единственное, которое интересует ваших граждан, это повышение уровня жизни. Все. Не помощь вашей этой Украине, не растраты денег налево-направо на Грузии, Прибалтике, там. Нет, на повышение уровня жизни жителей европейских стран. Ну вот. Такие гримасы у нынешней демократии, что такие люди добираются до власти, такие люди чего-то там решают, так сказать, от лица европейских граждан. Ужас. В общем, надо еще это петушиное кукареканье туда пристроить, и совсем хорошо будет.
Ну что ж, посмотрим на следующее заседание Европарламента. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. Напомню о том, что это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, спасибо за очередную интересную программу и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».